Нет вопросов. В таком случае наш Бхарати Махарадж может выступить. Есть один вопрос. Чей вопрос? Кто задает вопрос? Сарва Баума Бхаттачарья Дас. Сарва Баума Бхаттачарья Дас. Новый джентльмен. Откуда он приехал? Приехал вчера? Нет? Ученик Свами Махараджа. Ученик Свами Махараджа. Нет, ученик Тиртхапады. Сарва Баума Бхаттачарья. Великий логик. Сарва Баума Бхаттачарья, выдающийся ученый, знаток логики, ньяи. Каков ваш вопрос? Не могли бы вы объяснить происхождение джива? Каким образом джива оказывается в материальном мире и становится завистливой Кришне? Он спрашивает, как джива приходит в материальный мир в самом начале, изначально. Это прописи АБВ, ГД. Я отвечу вам в духе Сарвабаума. Мы должны иметь дело с реальностью. Есть ли необходимость, нужда для вас в том, чтобы знать, откуда вы пришли? Какова ваша нужда, потребность, насущная потребность сейчас? Нужда состоит в том, чтобы понять, как избавиться от проблем. Это должно быть вопросом. Таким должен быть ваш вопрос. Прежде всего, я хочу избавиться от страданий, которые испытываю. Это практично, это искренне, это уместная позиция. Прежде всего, я хочу выбраться из пламени пожара. На втором месте стоит вопрос, как я оказался в этом пламени, в этом огне. Когда я нахожусь в огне пожара, то вопрос о том, как я там оказался, этот вопрос не актуален и не нужен, бесполезен. Прежде всего, я хочу спастись от пожара. Когда я спасусь, тогда этот вопрос о том, как я там оказался, станет актуальным. Следующий вопрос. Это любопытство. Любопытство, если мы одержимы любопытством. Как мне выбраться из огня? Таким должен быть подлинный вопрос, продиктованный искренностью, практический вопрос. А вопрос о том, как я здесь оказался, это вопрос философский или призванный удовлетворить любопытство философов, философствующих, который лишен практической ценности. Но мы можем знать эти вещи в качестве некой предыстории. Рупа Госвами написал. Это явление скрыто внутри. Необходимо открыть его, раскрыть. Внутреннее богатство. Оно скрыто в нас, но оно необходимо его открыть, излечь. И тогда мы увидим, тогда мы займем реальное положение. Это означает, что если оно было во мне, то как я мог его утратить? Как я его потерял? Такой вопрос возникает. Как это могло произойти? И Джива Госвами дал следующее объяснение. В целом, дживы, души, которых мы видим в этом материальном мире, приходят в материальный мир из татасха, пограничной среды, пограничного положения. Пограничная среда — это не позитивная сторона бытия и не негативная сторона бытия, но татасха, пограничная потенция. Существует два потока — центростремительный и центробежный. А между этими потоками присутствует некая пограничная среда или состояние эквилибриума, равновесия. И этот эквилибриум, равновесие было возмущено, и началось движение в сторону негативной стороны. И тогда дживы, которые пребывали в состоянии сна в этой пограничной среде, в эквилибриуме, оказались на материальной стороне бытия, чтобы эксплуатировать. Таким образом, начало, то, каким образом джива, душа, оказалась в мире эксплуатации, такую картину нам рисуют. Махапрабху говорит, Дживиро Сарупахой Кришнар Нитядас. Кришнара Татасха Шакти Бхеда Бхед Пракаш. Мы должны понять следующее. Джива в Татасха, когда она сотворена, если можно так выразиться, то автоматически, приходя в бытие, она наделена способностью адаптации или выбора двух сторон. Тат означает граница. Границу можно мыслить как некую среду, где существо наделено двумя возможностями выбора, адаптации, принятия стороны эксплуатации и стороны преданности. Но эта способность находится в живом существе в зачаточной форме, в форме зародыша. Практически невозможно различить ее акхара. Кутасха каро учате. Кутасха означает нечто, что невозможно отследить или увидеть. Это кутасха. Некое положение неразличимое, нераспознаваемое. Это кутасха.
Кутасха каро учате. Карасадмани бхутани кутасха каро учате.
Живые существа, которые смешиваются с энергией эксплуатации, кхара, а акхара — это живые существа, находящиеся в той самой пограничной среде, в состоянии эквилибриума. И когда этот эквилибриум нарушается, то некоторые живые существа приходят в мир материи, другие же приходят в мир духа. Таким образом, Кришнара Татасха Шакти. Тат значит граница. Тат означает не земля, то есть не суша и не вода. Это в санскрите зовется тат. Не суша, не вода, но пограничная полоса. Когда эквилибриум нарушается, эквилибриум — состояние равновесия между центробежным и центростремительным потоком, тогда многие выходят из этой области нераспознаваемого и приходят в этот мир эксплуатации. И здесь также, в мире эксплуатации, по милости Господа, перемещаются и действуют многочисленные посредники, которые вербуют обусловленные живые существа и открывают для них мир высшей перспективы, мир преданности. И благодаря их благодатной деятельности, их работе по облегчению страданий, души, принявшие буквально инъекцию измерения ниргуны, измерения преданности, принимают эту инъекцию, и эта тенденция в них аккумулируется, накапливается, и они оставляют землю эксплуатации, они отказываются от перспективы земли эксплуатации, и все больше и больше в них рождается тенденция, склонность, стремление отправиться в землю преданности. Таким образом, преданность проповедуется, и многих вербуют, уводят из этого мира, и существуют также другие живые существа, выходящие из этой пограничной среды. Линия бесконечна, безгранична, и плоскость бесконечна. Поэтому из-за этой пограничной, маргинальной среды многие живые существа вновь приходят в мир материи. Это можно понять математически, в математических категориях. Но подобно тому, как личности, пребывающие в измерении преданности, они иногда, и это специфическое качество их игры, приходят в материальный мир временами в силу некоего проклятия или чего-то подобного. Они приходят сюда, но временно, лишь ради игры, в качестве игры. Подобно тому, как американцы, имея паспорт и визу, могут приехать сюда на какое-то время оставаться здесь, а затем покинуть Индию. Но обычные местные жители, им не так-то легко отправиться в Америку, не так-то легко получить паспорт, визу. Но люди, занимающие более высокое положение, могут свободно приезжать сюда, приезжать и уезжать. А личности, обитающие на земле преданности по воле Господа, могут приходить в мир материи индивидуально или в группе с определенным планом или определенным замыслом. Они приходят в этот мир ради блага мира и, проведя здесь какое-то время, в играх покидают материальный мир, возвращаются в свое изначальное положение. Это другая категория. Но это категория тех, кто совершает игру. Существует тюрьма, и в тюрьме есть надзиратели, работники, и есть посетители тюрьмы. Но одно дело, когда в тюрьму привозят заключенного, другое дело, когда в тюрьму приезжает свободный гость, посетитель. Один человек — посетитель, и он посещает, навещает тюрьму, другой оказывается в тюрьме в качестве расплаты за свои преступления. Это ясно? Вам ясно? Сарвабхаумаджи? Или какие-то дополнительные вопросы у вас возникают? Я рисую картину в целом, общем и целом. Если есть какие-то непонятные частности, неясные частности, то вы можете задать вопрос. Не только вы, но и любой слушатель, которого эта тема интересует, может задать вопрос. Ради блага всех. Какова причина того, что состояние эквилибриума, равновесие, нарушается? Почему эквилибриум прекращается? Когда джива падает из пограничной среды во внешний мир, что нарушает ее сон? Прерывает ее сон? Движение. Иногда это движение может быть внутреннее, врожденное, внутреннее, а иногда может быть вызванное внешним раздражителем. Махавишну стоит за этим, и он порождает это движение. Махавишну. Махавишну находится на другой стороне бытия, на стороне преданности. Поток преданности в высшей области бытия, мы можем сказать, там пребывает Махавишну, который рассматривается в качестве владыки этой земли, ничейной земли, татасхи. Татасха лока — это буферная зона, состояние эквилибриума делится, если совершать тонкий анализ, утонченный анализ, на две части. Практически сторона эксплуатации зовется вироджей. Это нечто вроде водной субстанции. Это высочайшая концепция пракрити, материи или эксплуатации в тонкой форме. А другая сторона находится на земле преданности. Брахмалока — это низшая концепция измерения сознания. Сознание означает «наслаждающийся», подразумевает присутствие наслаждающегося. Вираджа — есть объект наслаждения. Наслаждающийся — объект наслаждения. Пракрити — пуруша. Пуруша — наслаждающийся. Пракрити — есть объект наслаждения. Затем на этой стороне половина вираджа, пракрити, другая сторона, другая половина брахмалока, пуруша, такой природы. Это природа наслаждающегося, но эта природа не выражена отчетливо в брахмане, нераспознаваемое, неописуемое положение, позиция. Теперь из брахмалоки наслаждающийся, начало наслаждения, выраженное Махавишну, проявленное в Махавишну, личностная концепция, первая личностная концепция, наиболее низшая концепция наслаждающегося в целом, это Махавишну. Он совершает толчок или создает некое возмущение, беспокойство в сторону Пракрити, нарушает это равновесие или оказывает давление на Пракрити. И это зовется «Тат линга Бхагаван Шамбу». «Икхан Каранарнава Шай Вишну». Это нечто подобное взгляду, словно обращает свой взор, бросает взгляд на вироджу, на мир объектов, объектный мир, в его тончайшем проявлении, вироджа, пракрити. Пракрити в качестве вироджи — это объект наслаждения в своей самой примитивной или элементарной форме. На это явление обращается его взор, взгляд, икхан. Икхан значит «взгляд». Это первая концепция наслаждения. И таким образом, за этим взглядом стоит Махавишну. Он выше Брамхи, то есть масса сознания, субъективного измерения в его наиболее примитивной форме. Возникают движения, и живые существа выходят из состояния эквилибриума и оказываются на этой стороне бытия. Махавишну, Джагат-карта, тот, кто приводит в движение Джагат, прокрытие, материальный мир. В целом, вода выбрана, этот образ выбран в качестве примера пракрити вироджа. А свет обозначает концепцию сознания. Брахмалока — это свет, масса света и масса воды, нечто в этом роде. Свет и вода. Подобная аналогия. Эти две аналогии используются для указания обозначения Пракрити и Пуруши, Вироджи и Брахмалоки. Так или иначе. А если мы будем пытаться понять причину причин, первую причину, то это его сладостная воля. Он совершает свою лилу. Гегель говорит, он для себя. Абсолют должен быть сам по себе и сам для себя. Он для себя, живет для себя. Он ни перед кем не несет ответственность. Его игра носит автоматический характер, спонтанный характер, лила. С абсолютной точки зрения мы приходим к такому пониманию, вынуждены прийти к следующему пониманию. Беспричинное движение — это лила. Динамичное беспричинное существование — это лила. Значит, его счастье, его сладостная воля. В конечном счете, все приписывается его сладостной воле. Первопричина не подвластна никакому закону, не детерминирована. Мы видим подобную его природу, и это окончательное объяснение всего и вся. Гегель, этот немецкий философ, придерживался такого же мнения. Реальность должна быть сама по себе и сама для себя. Он причинен самому себе, и он живет, преследуя свои собственные цели, то есть совершает лилу. В конечном счете, это его лила. Все предназначено для него, не для кого-либо другого. Частичная потребность также присутствует там, но она второстепенна, она подчинена ему. Вы понимаете? Да. Артхешу абхигья сварат, в Бхагаватам сказано. Также это и Гегель говорит. Гегель утверждает то же самое, что сказано в Бхагаватам. Сварат. Он знает, он один знает причину и смысл всего происходящего, и он абсолютен. Абсолют сварат. Он не обязан отчетом в своих движениях, в своих деяниях, действиях, кому бы то ни было. Так описывает Бхагаватам его положение. Артхешу абхигья. Какова цель, каков смысл происходящего, известно только ему, и он сварат, он абсолютно самодержец, и он, его невозможно призвать к ответу, потребовать у него объяснения. Он естественным образом самодержец, динамичный, живущее и действующее. Это лила. И закон, закон потребности, все это носит второстепенный характер. И мы должны рассматривать вещи в таком духе, для того, чтобы обрести полноту удовлетворения. Что вы говорите? То есть, получается, выходит, что вы, высшая цель философов Майявади — спать в измерении татасхи. Да, да. Состояние эквилибриума, Брахмалока — это их цель. Они возвращаются в это положение, татаска, которое есть татаска в концепции Вайшнава, Брахмалока, туда. И в Рамананда Рая Самваде говорится, личности, стремящиеся к эксплуатации, наслаждению и стремящиеся к полной отстраненности, мукти, спасению, освобождению. Каково их реальное положение? И Рамананда Рай дает ответ на этот вопрос Шри Чайтанья Дева. Таким был вопрос, а ответ следующий. Личности, стремящиеся к наслаждению, обретают Дева-деха, положение полубогов, тела полубогов. И в этих телах они имеют прекрасные возможности наслаждаться, а после этого возвращаются в мир смертных. Личности же, стремящиеся к освобождению, обретают ставардеху, становятся Гималаями, Гималайскими горами или деревьями в Австралии. В Австралии есть дерево, которое растет или живет в течение тысяч лет. В Аллахабаде также в прошлом было дерево, очень-очень старое дерево. Рассказывают, что Рамачандра сидел в тени этого дерева, в сени. Акхайват. И также Кришна играл временами под этим деревом. Когда британцы строили крепость, то они выкорчевали это дерево, однако оставили ствол. Скорее всего, в наши дни этот ствол там остается, чтобы показать подобную диковинку. Это очень старое дерево. Таким образом, они живут долго-долго, ставардеха, в этих телах. В Бхагавад-гите говорится, упоминается, Кришна говорит, «Я избранное явление в каждой секции или в каждой разновидности жизни». Кришна говорит, «Среди ставар, неподвижных объектов, я Гималайские горы». Ставардеха означает тело, например, горы. Такой человек хочет состояние бессознательности, отсутствие осознанности, где нет отношений субъекта и объекта, когда субъект и объект сливаются воедино. Скажем, я вижу палец, но когда я подношу палец максимально близко к глазу, то я уже более не вижу палец. Объект и субъект сливаются, знающие и объект познания. Когда они сливаются, объединяются, то тогда это брамха, браман. И в состоянии в виде Гималайской горы эта личность может жить долго-долго. Внешне это могут быть Гималай или Притхиви, Земля или другие небесные тела. Все эти небесные тела планеты — это также личности. Личности, наделенные такими гигантскими телами. Деревья также — это личности. Камни — это личности. Даже Хаксли, был такой или есть ученый по имени Хаксли, сказал, он описывал некие маленькие камни. Этот камень выделяет свет, когда сгорает, когда его сжигают. Этот ученый измерил, оценил внутреннее движение или развитие этого камня. Этот камень, его рост изменяется на 1 миллиметр в течение 100 лет. Но в этом камне также есть движение, есть жизнь. Оно есть и в камнях, оно есть движение, жизнь, есть в горах, в земле, в планетах. Все это личности. Но эти личности обладают такими гигантскими телами, подобно слону и насекомому. Атма, душа, в теле слона и в теле насекомого — одна и та же атма, та же самая. Но, с одной стороны, гигантское тело, с другой стороны, крошечное тело, микроскопически малое, маленькое тело. Но атма одной природы, она может существовать в любом теле. Гималай, великие горы, освобожденные души спят в качестве, в образе, в виде Гималаев на протяжении десятков миллионов лет, и это мукта джива, ставар деха. Подобно тому, как этот джентльмен хотел спать, Кумбакарна. Он хотел выспаться, он хотел спать бесконечно. И мукти, саюджа мукти, подобно этому бесконечному сну, долгое-долгое время, сон, который длится очень долго, саюджа, объект и субъект сливаются воедино, отсутствует разделение, развлечение между ними, различия. Ни эксплуатация, ни преданность, а иначе их объединение математически — это и есть освобождение. Отсутствие различия видящий и объект видения.